75.
Как спрятать от небес штуку размером с грузовик? Какое-то время Фича защищала его нерешительность, не способный ни помочь сражающимся братьям и сестрам, ни дезертировать. Он оставался меньше, чем в миле от поля боя, и приказал завести транспорт в туннель, и там, в оранжевом свете ламп под асфальтом, включил аварийные огни, будто из-за поломки, и ждал, пока мимо проносились машины беженцев этой ночи. Когда Сайра отправила сообщение, Лондону не пришлось передавать его далеко. Пока над их головами метались чернильные частички разведчики Гризамента, она с Билли бежала к укрытию транспорта, мимо вертикальных полос птичьего помета и плакатов альбомов и выставок. «Встречай нас!» — передала она. «Ты нам нужен!» Престыженный Фич раскочегарил двигатель и вытащил грузовик из норы на просматриваемые улицы. Страницы, словно кто-то выдернул пробку из темного неба, сгрудились у грузовика. Пролетели через Билли и Сайру. Бумага была разумной, но вела себя, как оголодавшие стадные хищники, мотыльками билось лобовое стекло. Встречая Сайру, Билли немногих ландамантов и по кальмар ему неуклюжих укушенных, которые смогли сбежать, транспорт уже роился взбудораженной бумагой. «Господи, боже мой!» — подумал Билли о том, что должны были заподозрить устрашенные местные за своими занавесками. Рядом с ним стояли два лондонманта и два крокенутых, все еще морфирующих в тефтические промежуточные формы. Они хлестали руками вокруг и разбрызгивали последний отбеливатель. Фич распахнул кузов и кричал, чтобы они заходили. В единстве рыбного косяка бумага устремилась обратно к фабрике. «Они приведут Берн и остального его», — сказал Билли. «Теперь, когда они знают, где мы, они придут. Надо ехать».
«Но куда?» —
спросил Фич. «Езжай», — сказал Билли. «Мы кое с кем встретимся».
«Ну, что думаешь?»
— спросила Коллинсвуд прикомандированного помощника.
«О чем?»
— спросил он. Они были одного ранга. Он не звал ее мэм, но шел туда, куда она говорила, и делал то, что она велела.
«Что теперь? Есть ограбление на примете?»
— рассмеялась она. Они ехали через морось, через скользкие темные освещенные улицы, где люди все еще слонялись у круглосуточных магазинов, пока другие бежали от безбожных бандитских разборок.
«Не знаю», — сказал он.
«Давай просто вернемся в чертов офис».
В машине Мардж чувствовала себя в безопасности. Она следила за Полом. Его лицо было встревоженным, но смиренным. Он молчал. Говорила его татуировка. Мардж слышала ее придушенный гнев, страх, бессловесное рычание из-под рубашки.
«Все будет хорошо», — глупо сказала она Полу.
Услышала другое тихое бормотание. Огляделась, слова доносились от шеи. Мардж моргнула, посмотрела на Коллинсвуд, которая продолжала поддразнивать коллегу. Мардж коснулась распятия. При контакте с грязными пальцами голос раздался снова чуть сильнее.
«Эй!» — сказал он.
Серебряный Иисусик шептал. Мардж отвернулась на жестокие ночные улицы, на то, что могло быть концом света. И вот теперь посланник.
«Эй!»
— прошептала она сама и подняла крестик. Пол следил за ней. Она сосредоточилась на маленьком бородатом личике.
«Эй!» — сказала оно снова.
«Ну?» — сказала она. «Что говорят на небесах?»
«А?»
— спросил металлический Христос.
— «А, понял. Смешно!»
Он закашлялся.
— «Приложи к уху!» — сказал он. — «Не могу говорить громко!»
— «Ты кто?»
— спросила она. Теперь за ней в зеркало следила и Коллинсвуд.
— «Это опять Вати!»
— ответил он.
— «У меня сообщение, так что слушай!»
— «Я думала, ты умер!»
— «Я тоже так думал!»
— «Не мой руки!»
«Билли, от тебя кое-что нужно!»
«Что у вас там?»
— спросила Коллинсвуд.
«С чем болтаешь?»
Мардж так безапелляционно подняла указательный палец, что Коллинсвуд даже послушалась. Крошечный мессия на цепочке долго ей нашептывал. Мардж кивнула, кивнула, сглотнула, сказала «ага», будто в телефонном разговоре. «Скажи ему «да»» — наконец оставила крестик опять висеть на шее. Вздохнула и закрыла глаза, потом посмотрела на Коллинсвуд.
«Нужно кое-куда съездить, кое-кого забрать».
Пол сел прямо. Офицер нервно оглянулся.
«Да»,
— задумчиво сказала Коллинсвуд.
«Я смотрю, ты плохо вообще понимаешь тему с полицейским арестом, а?» «Слушай», — медленно сказала Мардж. «Хочешь нас закрыть? Закрывай. Но сперва оглядись и послушай меня».
С ближайшей улицы любезно раздался крик из драки. Мардж выждала паузу.
«Мне только что поручили задание. Поручил Билли. Знаешь Билли? И еще этот маленький парень на шее, которого только что на моих глазах убил самый злой и страшный ублюдок, который приходил за мной. И задание мне дали из тех соображений, что только оно может остановить конец света. Итак, как думаешь, подождет пару часов твой рапорт об аресте? Что будешь с этим делать?»
Коллинсвуд продолжала таращиться на нее.
«Гос и Сабби», — сказала Коллинсвуд. «Значит, ты их знаешь». «Были моменты», — сказала полицейская. «Ну вот, у Вати только что был с ними махач. Он объяснил мне, куда ехать и что делать». «Может, скажешь мне, что он сказал тебе, и мы все обсудим?» — спросила Коллинсвуд. «Может, в жопу пойдешь?» — спросила без злобы Мардж. Говорила она так же устало, как себя чувствовала. «Оглядись и скажи, есть у нас лишнее время или нет. А может, слушай, просто сейчас набрасываю идеи. Может, сперва спасем мир, а уже потом ты нас арестуешь».
В машине было молчание. Над ними возбужденный плач сирены. «Если что, босс», — вдруг сказал другой офицер, молодой человек за рулем. «Мне ее план норм. Я за...» Коллинсвуд рассмеялась. Подняла взгляд на небо над Лондоном, где корчились тучи.
«Ну да», — сказала она, — «неплохо бы увидеть завтрашний день. Мало ли что там. Но потом», — сказала она и покачала пальцем перед Мардж и Полом, — «мы вас по-любому арестуем. Так что там за план?»
«Вы еще кто?»
— спросила Мо перед своим домом, подняв метлу как оружие. Деревья содрогались. Мардж выставила вперед распятие.
«Я вам не вампир»,
— сказала женщина.
«Да нет, боже ты мой», — ответила Мардж. «Знаешь, Вати, мы друзья Дейна». «Господи твою налево», — сказала Коллинсвуд Равину Мо. «Мне тут что, злоупотребить полномочиями пару раз? Впусти и выслушай». «Мы пришли за Саймоном», — сказала в коридоре Мардж.
«Плохая идея. Саймон еще проклят».
«Что поделать?» — сказала Коллинсвуд.
«Нам остался всего один».
Одно упорное мертвое «я». Мо колебалась.
«Ему нужен покой».
«Да», — сказала Мардж, — «а мне отпуск на Мальдивах. Но надо, значит, надо». «Она права», — сказала Коллинсвуд. «Арестованное дело, говорит».
Когда они вошли, Саймон поднял глаза. Он был в халате и пижаме. В руках держал комочек пищащего меха.
«Мы друзья Билли и Дейна», — сказала Мардж.
Саймон кивнул. Из воздуха гневно раздалась слабая призрачная мелизма. Он покачал головой. «Простите», — сказал он.
«Сообщение», — сказала Мардж. «Нам нужно, чтобы ты кое-что портировал. Для Билли. Не смотри на меня так».
«Но я не могу. Поэтому я здесь. Это как зависимость», — сказал Саймон. «Фишка как наркотик. Я не могу снова скатиться. Я...» «Бред собачий!» — сказал Вати слабо, но слышно.
«Давай я разложу тебе все по полочкам», — впервые заговорил Пол. Закашлялся. С его спины раздался стон, и призрак Саймона вторил своим стоном. Пол жестко чесался о косяк, пока спина не заглохла. «Я только что совершил самую опасную хрень, что можно представить самым ужасным методом в своей жизни», — сказал он. «Вати говорит... Ты в это влез, потому что тебе заплатили, и ты хотел спасти мир. Если бы Грис раньше получил то, что искал, так что спасибо за это. Но ты все-таки поможешь. Фишки не наркотики. Тебя накрыло то, что ты умирал, и не замечал, что умирал снова и снова. Завтра можешь делать все, что хочешь, но сейчас ты принадлежишь Лондону. Понял? Нужно портировать еще одну вещь. Даже не надо перемещать себя, больше никаких смертей. Ты это сделаешь. Я даже не скажу «пожалуйста».